В Москве 16 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Новая программная статья Владимира Путина, на этот раз об экономической политике. В Москве состоялся автопробег «Белое кольцо» в поддержку честных выборов в России. Около 1500 клиентов компании «Ланта Тур Вояж» не могут выехать домой из зарубежных курортов из-за того, что туроператор не перечислил деньги за их проживание. Эти и многие другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, газета «Ведомости» опубликовала очередную, уже третью по счету, программную статью российского премьера и кандидата в президенты России Владимира Путина. Нынешняя статья посвящена проблемам экономики. Эксперты говорят о том, что размышления Путина несколько абстрактны и задаются вопросом, что же российский лидер делал все последние 12 лет. Статью внимательно читал мой коллега Виталий Камышев, который сейчас в прямом эфире. Виталий, здравствуйте, вам слово.
Добрый день. В своей статье Владимир Путин касается самых разных тем. Место России в глобальном разделении труда, важности преодоления технологического отставания и важности внедрения инноваций, налоговой политики и роли государства в экономике. Председателя наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрия Крупнова солидный по объему труд председателя правительства разочаровал.
Сегодня разговоры о промышленной политике, об инновациях и так далее, они уже не отражают реальности и потребности страны. И это оставляет тяжелое очень впечатление. Человек, который является национальным лидером и политиком номер один, почему не обсуждает реальные проблемы страны? Потому что сегодня проблема заключается не в этих инновациях и модернизациях, это ни о чем. Сегодня основная проблема – это организация технологического перевооружения страны. И когда мы читаем у Владимира Владимировича в январе 2012 года о том, что авиационная промышленность, например, станет приоритетной отраслью и сферой, то хочется спросить, а почему наш авиапром практически убит за последние вот именно 10 лет? И в этом плане возникает вопрос, как, разрушая авиапром через назначаемых Владимиром Владимировичем лиц, можно говорить о том, что авиационная промышленность станет приоритетом. Откуда она станет приоритетом? Кто ее будет возглавлять? Алешин, бывший вице-премьер и руководитель агентства по промышленному развитию, который развалил АвтоВАЗ, сейчас разваливает ЦАГИ. Или это сделает Погосян? Вот в чем вопрос. Статья очень вся благожелательно глубокая, но она просто не про то. И 7 лет назад надо было говорить о том, что промышленная политика нужна в стране. Человек, который премьер и который через месяц станет президентом, ему надо говорить не о защите промышленной политики, а о конкретных шагах по промышленной политике.
Подчеркивает Юрий Крупнов. Быть может, текст Путина носит предвыборный характер, но и в этом качестве он вызывает лишь недоумение, говорит экономист Юрий Крупнов.
Есть какие-то невнятные месседжи. Ну, там, чуть-чуть к бизнесу, мы вас не будем кошмарить. Это хорошо. Чуть-чуть к так называемому простому люду. Но это все невнятно, и в итоге действительно возникает вопрос, а зачем это все писалось? Во-первых, это все устарело и уже не отражает реальные проблемы, тем более в условиях на наших глазах разгорающегося глобального кризиса, основной его фазы, когда, по сути, наступает экономическая катастрофа. 7 лет назад это еще можно было читать в тучные годы, но сейчас это просто не отражает базовую реальность. Поэтому и возникает главный вопрос, буквально, кто принуждает писать такие статьи и публиковать? Непонятно. Зачем они нужны? Путин 12 лет во власти, и у него есть все возможности для того, чтобы говорить о кадровых решениях. Возникает-то вопрос, где кадровые решения конкретные? Где предметные проекты и цели развития страны, а не рассуждение про то, как было бы хорошо, если бы. И это, в общем, вызывает гигантское недоумение, что мы будем делать после выборов.
Это была точка зрения руководителя Института демографии, миграции и регионального развития Юрия Крупнова. Директор Международного института политической экспертизы Евгений Менченко, напротив, видит в опубликованной «Ведомостями» статье Владимира Путина весьма ясный сигнал.
Мне кажется, что что основной целевой группой является средний класс, а месседж ему дается такой: ребята, вы что-то слишком хорошо стали жить, готовьтесь, будем вас раскулачивать. То есть если резко возрастут налоги на недвижимость, это как раз по среднему классу в первую очередь и ударит. Насчет машин, честно говоря, я не очень понимаю, куда еще там повышать налоги. Они сейчас, ну, например, в городе Москве очень высокие. Плюс обнародованы планы о том, что у нас правительство планирует рассмотреть повышение ставки НДСа. А это один из самых таких грабительских налогов сейчас, которые сдерживают развитие экономики. Уже произошло повышение социальных налогов в этом году на малый и средний бизнес. И я так понимаю, что никто это бремя снижать не собирается. Премьер-министр говорит о том, что, в общем-то, у нас налоговый режим и так очень хороший. У нас, очевидно, существуют проблемы с коррупцией. Ну, премьер-министр, кандидат в президенты, пообещал, что с коррупцией мы как-то справимся. Правда, честно говоря, механизмы борьбы с коррупцией озвучены, на мой взгляд, не очень широко. В частности, вот эта вот тема с обязательным публичным обсуждением там сделок на сумму свыше миллиарда, ну, такая скорее популистская, это ровно из той же серии, с какой веб-камера на избирательных участках.
Какой же смысл сейчас такие месседжи давать среднему классу, ведь и так значительная его часть охвачена протестными настроениями?
А я думаю, за средний класс уже никто не борется. Его сочли, по крайней мере, на данном историческом этапе отрезанным ломтем. Задача как раз стоит в мобилизации традиционных слоев поддержки Владимира Путина. Плюс, действительно, это такая вполне успокоительная декларация для Запада, что, ребят, не волнуйтесь, примерно та же самая политика, по крайней мере, в смысле фискальном, монетарном, она и будет. Курс на вступление в ВТО никто не отменяет, реквизировать ничего ни у кого в собственность отбирать не будем. Единственное, кажется, что здесь есть риск какой, что, с одной стороны, пытаются всячески стимулировать политическую активность рабочих, вообще там, трудового народа, противопоставляя его зажавшейся столицам, а с другой стороны, продолжается линия на то, что, ну, все уже, те, кто получили свои богатства в 90-е годы, все это вполне себе добросовестные приобретатели.
Отмечает политолог Евгений Минченко. В своей статье, которая называется «Нам нужна новая экономика», Владимир Путин приводит россиянам в пример реформы, осуществленные Нурсултаном Назарбаевым в Казахстане, и ратует за введение дополнительного налога на роскошь. За этот налог давно уже выступают политические силы на левом фланге. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
И на этом мы заканчиваем обсуждение центральной темы первого информационного часа программы «Время свободы». Новая, уже третья по счету, программная статья Владимира Путина, на этот раз посвященная экономическим проблемам. Статья, напомню, была опубликована сегодня в газете «Ведомости». Московское время 16 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Министерство внутренних дел России намерено направить властям Австрии обращение о вызове на допрос Елены Батуриной, жены бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и бывшей главы компании «Интека». Как заявил Следственный департамент МВД, Батурина уклоняется от явки на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу о махинациях в Банке Москвы. В Подмосковье Мытищинский суд признал капитана яхты Сергея Марченко виновным в гибели девушки на Клязьминском водохранилище летом 2010 года. Он приговорен к 4,5 годам колонии поселения. Российский туроператор «Ланта Тур Вояж», объявивший в пятницу о приостановке деятельности, начинает принимать претензии от пострадавших клиентов. В Москве задержан руководитель управления по реконструкции и развитию уникальных объектов Андрей Барканов. По данным следствия, чиновник использовал 1,5 миллиарда рублей, выделенных на решение проблем обманутых дольщиков, на улучшение финансового состояния своей организации. В Петербурге оппозицию пригласили в Смольный для согласования акции за честные выборы 4 февраля. В предместьях Дамаска сегодня в столкновениях с правительственными войсками Сирии погибли не менее 9 человек. По меньшей мере 45 человек арестованы. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19 часов в эфир выйдет передача «Время гостей». Как на политическую ситуацию повлияет шествие 4 февраля и что будет после 4 марта? На эту дату, напомню, назначены президентские выборы в России. О тактике и стратегии власти и оппозиции будет рассуждать гость нашей студии в Москве, политолог Лилия Шевцова. Ведет программу политический обозреватель «Радио Свободы» Михаил Соколов. – Эфир, еще раз напомню, сегодня в 7 часов вечера по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. Нашу программу продолжает обзор публикации в международной печати. Его подготовила Александра Вагнер. Александра, в информационных программах мы довольно подробно рассказываем о протестах, которые, о демонстрациях, которые имели место в американском городе Окленд, это в Калифорнии. А есть ли публикации на эту тему в прессе?
Да, Андрей. Газета «Нью-Йорк Таймс» пишет, что в результате столкновений в Окленде между полицией и сторонниками движения «Захвати Уолл-стрит» были арестованы 400 человек, и трое полицейских получили ранения. Участники оклендской демонстрации назвали незаконными массовые аресты и обвинили полицейских в нарушении кодекса чести. Газета публикует выдержки из распространенного демонстрантами заявления. Цитирую. «В сотни тысяч долларов обошлось городской администрации Окленда поддержание порядка на улицах во время демонстраций. Полиция при этом неоднократно нарушала свои внутренние правила поведения во время демонстраций, а также нарушала гражданские права участников протеста. Обращая внимание на проблемы, существующие в нашем городе, мы задаемся вопросом, стоило ли полицейским прилагать такие усилия лишь для того, чтобы запретить активистам движения занять пустующее здание. Стоило ли это потраченных сотен тысяч долларов?» Конец цитаты. Газета пишет, что мэр Окленда Джен Куан не согласна с протестующими. Она уже успела оценить нанесенный городу ущерб и призвала не использовать город в качестве, цитата, «площадки для игр». «Нью-Йорк Таймс» также сообщает о шествии, прошедшем по Манхэттену вечером в воскресенье в знак солидарности с участниками оклендской демонстрации. Были арестованы 12 человек, а всего в шествии приняли участие около 300 человек. Сторонники движения «Захвати Уолл-стрит» в Нью-Йорке остановились около закрытого общественного центра, прекратившего свое существование после продажи здания на аукционе одной из городских строительных компаний. Демонстранты говорили о том, что свой общественный центр хотели создать и участники протеста в Окленде, попытавшиеся захватить пустующий конференц-зал.
И, Александр, какие еще публикации привлекли ваше внимание?
Газета «Гардиан» публикует статью о начале визита в Иран делегации Международного агентства по атомной энергии, которая будет изучать, занимается ли Тегеран разработкой ядерного оружия или же обогащает уран в мирных целях, как об этом неоднократно заявляли иранские власти. Миссию возглавляет заместитель директора МАГАТЭ генерал Герман Накерц, который несколько месяцев назад подготовил доклад, в котором были представлены доказательства, что Иран создает ядерное оружие. Перед отъездом в Тегеран Накерц сказал, что, цитирую, мы надеемся начать запоздалый диалог. Газета сообщает, что в составе делегации есть и два военных эксперта МАГАТЭ. Члены миссии собираются посетить подземный завод по обогащению урана около города Кум, построенный в горной области, для того, чтобы его не могли уничтожить во время атаки с воздуха. Возведение этого завода критиковали некоторые страны, и ожидается, что его осмотр представителями МАГАТЭ развеет сомнения относительно цели иранской ядерной программы. Приведу цитату из «Гардиан». Делегация ООН хочет добиться разрешения пообщаться с иранскими учеными, которые, как полагают эксперты Агентства по атомной энергии, могут создавать ядерное оружие. Члены миссии также планируют изучить документы, имеющие отношение к работе с радиоактивными веществами, и заручиться обязательствами со стороны иранских властей для проведения аналогичных визитов в будущем. В настоящий момент непонятно, окажет ли Иран помощь членам делегации во время их визита, но даже само решение развеять сомнения некоторых государств по ядерной программе – большой прогресс по сравнению с предыдущим отказом Ирана вступить в переговоры, заключает газета «Гардиан». И одновременно пишет, что визит экспертов МАГАТЭ совпал с запланированной в иранском парламенте дискуссией о прекращении поставок сырой нефти в страны Евросоюза в ответ на введение ЕС эмбарго, действие которого вступит в силу в июле этого года. Это предложение уже подверг критике министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле, который заявил, что Иран не может прекратить поставки нефти, за которую уже заплатили европейские компании. Андрей?
Спасибо. Напомню, это был обзор публикации в международной печати. Его подготовила и представила Александра Вагнер. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве прошел автопробег в защиту честных выборов. Идея, рожденная в социальной сети, привлекла сотни столичных автомобилистов. Машины, отмеченные символикой в виде ленты белого цвета или специальными стикерами, двигались по Садовому кольцу. За акцией наблюдал мой московский коллега Мумин Шакиров.
Автопробег получился массовым. В акции приняли участие несколько тысяч автомобилей. Скорость движения на Садовом кольце в районе 3 часов дня резко упала, а там, где участники занимали больше одного ряда, возникали пробки. Машины были украшены белыми лентами, белыми шариками и другими символами чистоты выборов. Известный блогер и фотограф Илья Варламов накануне объявил конкурс на лучшее оформление автомобиля.
Чтобы хоть как-то стимулировать участников подойти более креативно к оформлению машин, я объявил конкурс, у нас довольно большой приз, который был собран на народные пожертвования, люди присылали деньги, у нас сейчас 60 тысяч рублей призовой фонд, и 30-10-20, соответственно, 33 места будет. Победители будут объявлены в результате голосования, поэтому люди приезжают, вот стараются, что-то делают, и поэтому, надеюсь, акция пройдет заметно, ярко и интересно.
Среди претендентов на главный приз – автомобилист, прикрепивший на крышу машины башню танка, и его коллега, украсивший капот надувной куклой, изображающей действующего премьер-министра России Владимира Путина. В интервью «Радио Свобода» водители глумились над заявлением Путина о том, что акции протеста в России финансирует Госдепартамент США.
Машина оформлена на деньги Хиллари Клинтон. Конечно же, привлечены гастарбайтеры. В общем, полностью все коррумпировано. Конечно, сам. Кто же еще людей разрисует?
Гастарбайтеры гуашью рисовали?
Гастарбайтеры рисовали гуашью, конечно, да.
А как дуло
изготовили? Дуло изготовили посредством нанотехнологий.
В акции приняли участие некоторые депутаты Госдумы. Среди них член фракции «Справедливая Россия» Илья Пономарев.
Я сейчас проехал по всему Садовому кольцу. Вот всюду по Садовому кольцу едут белые ленты, и милиция уже даже не может их останавливать. Потому что вот раньше, я помню, несколько раз мы пытались это делать, там, с синими ведерками и так далее. И просто машин было там, 100 машин и так далее. И количество сотрудников полиции, ГИБДДшников было достаточно, чтобы людей остановить. Сейчас они просто не могут ничего сделать физически.
Акция продолжалась более 2 часов. Автомобилисты буквально замкнули Садовое кольцо протяженностью почти 16 километров. На тротуарах, преимущественно у станции метро, забирались группы прохожих по 30-70 человек и размахивали белыми шапками и шарфами. Некоторые из них раздавали водителям белые ленты, стикеры и наклейки с призывами прийти на шествие за честные выборы, которое запланировано на 4 февраля этого года. Предыдущие массовые митинги с требованиями отмены результатов думских выборов и отставки главы Центральной избирательной комиссии Владимира Чёрова прошли в Москве 10 декабря на Болотной площади и 24 декабря на проспекте Сахарова. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 16 часов 25 минут. Сотни жителей Ижевска встали на защиту парка, расположенного на окраине города. В Ярушинском дендропарке без ведома и согласия горожан началось строительство. Участники акции протеста даже не знают точно именно, что именно там собираются построить, но пытаются убедить власти не трогать парк, рассказывает наш корреспондент в Ижевске Надежда Гладыш.
Вы по какому поводу здесь сегодня собрались?
Защищаем свои деревья.
Что это за деревья?
Парк. Это ботанического сада.
Мы здесь живем напротив. Здесь раньше подсолнухи росли. Потом здесь дети посадили вот эти все деревья, которые вы видите. Они выросли на наших глазах. А сейчас их хотят просто убрать и все уничтожить, эту зеленую зону.
Кто?
Мы не знаем, кто.
Вообще дендропарк должен быть изначально.
Это генплан заложен. Сейчас решили продать его.
Не продать, а продали.
Продали его.
Вы не узнавали в муниципалитете, кто и что строит?
С эшелоной, без заправки и прочее.
Не было ли публичных слушаний?
Нет, конечно.
Есть.
О чем
всего?
Речь?
Все втихаря.
Конечно.
Заборы появляются, на глазах растут. Стройки.
200 жителей восточной окраины Ижевска вместе с детьми вышли на митинг в защиту своего парка, где на исходе прошлого года вдруг одна за другой стали появляться огороженные стройплощадки. Восточные жилые массивы застраивались 30 лет назад Ижевским автозаводом очень плотно, практически без рекреационных зон. Поэтому закрепленная за Удмуртским ботаническим садом территория, расположенная через дорогу от крайних домов естественным образом и при участии жителей, превратилась в зону отдыха. Юридически это уже земля пригородного Завьяловского района, а сам сад – учреждение республиканское. Во главе инициативной группы граждан, начавших борьбу за сохранение парка, встал Леонид Богомазов.
неделю назад мы встречались вот на этой прекрасной нашей территории с главой администрации Завьяловского района. Он сегодня присутствует здесь. Мы прошли всю территорию этого парка, показали ему наш родник, показали ему наш пруд. Мы нашли полную поддержку. В среду мы встречались с главой администрации города Ижевска Агашиным Денисом Владимировичем. Вот у меня на руках протокол совещания по вопросу развития территории Индопарка. Это уже наша, пусть небольшая, но победа. Создать попечительский совет Ярушкинского дендропарка. Провести заседание попечительского совета с участием застройщиков, собственников земельных участков, с постановкой вопроса о менее земельных участков, выведенных из состава особо охраняемой природной территории, на другие, находящиеся вне территории дендропарка. До 15 февраля этого года должен произойти круглый стол.
Надо сказать, что конфликт вокруг Ярушкинского парка для Ижевска последних 8-10 лет абсолютно типичен. В это время тут и там коммерсанты грубо вторгались в жилые массивы, застраивая спортивные и детские площадки, занимая и без того редкие здесь скверы. Случай, когда застройщик отступил, на моей памяти один единственный. Судебные разбирательства у истцов оставляли чувство тягостного недоумения. «Все у них схвачено», — говорили они. Чем же можно объяснить необыкновенную покладистость чиновников в нынешней истории? Я обратилась с этим вопросом к Андрею Коновалу, лидеру ижевской оппозиции, кстати, и заявителю воскресного митинга.
Представляет собой территорию соседнего муниципального образования. Городские власти Ижевска, видимо, не являются какими-то выгодополучателями вот этих разворачивающихся строек. Другой момент – это то, что, видимо, имеет некоторый интерес в том, чтобы прирастить территорию Ижевска в сторону Завьяловского района как раз вот на этом направлении. В данном случае мы видим достаточно активную позицию жителей, которая не только протестует, но и предлагает проект благоустройства этой территории. Это такая мобилизация активной жителей, да еще в преддверии выборов президента России о предстоящих выборах в Государственный Совет. Она, видимо, все-таки очень серьезно настораживает.
Необычной в истории с Ярушками следует признать активность горожан, которые не опускают рук, говорит один из членов инициативной группы граждан, журналист Александр Харевский.
Его отец-основатель Удмуртского ботанического сада Романов Юрий Александрович, он делал проект и назвал его Юрий сад, райский сад. Сейчас мы призываем жителей участвовать в наших совместных весенних работах. Там планировка, потом весенние работы по уборке, по посадкам, по праздникам. Мы тут хотим водить хороводы и праздновать день рождения домов.
Надежда Гладыш для Радио Свобода, Ижевск.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. Очень коротко о наших передачах на сегодняшний вечер. В 19 часов время гостей, в 20 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21 час грани времени, в 22 время политики, в 23 часа американский час поверх барьеров. Таковы наши программы на сегодняшний вечер. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. В Москве сейчас 16 часов 30 минут. Я напомню вам краткую сводку последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Министерство внутренних дел России намерено направить властям Австрии обращение о вызове на допрос Елены Батуриной, жены бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и бывшего главы компании «Интека». Как заявил следственный департамент МВД, Батурина уклоняется от явки на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу о махинациях в Банке Москвы. В Подмосковье Мытищинский суд признал капитана яхты Сергея Марченко виновным в гибели девушки на Клязьминском водохранилище летом 2010 года. Марченко приговорен к 4,5 годам колонии поселения. Российский туроператор «Ланта Тур Вояж», объявивший в пятницу о приостановке своей деятельности, начинает принимать претензии от пострадавших клиентов. В Москве задержан руководитель управления по реконструкции и развитию уникальных объектов Андрей Барканов. По данным следствия, чиновник использовал 1,5 миллиарда рублей, выделенных на решение проблем обманутых дольщиков, на улучшение финансового состояния своей организации. Петербурге оппозицию представителей в Смольной для согласования акции «За честные выборы». Она состоится 4 февраля. В предместьях Дамаска в столкновениях с правительственными войсками погибли не менее 9 человек, по меньшей мере 45 арестованы. Иран в течение года сможет создать ядерное оружие, заявил министр обороны США Леон Панетта в интервью телеканалу CBS. Индия не намерена сокращать импорт иранской нефти, об этом заявил министр финансов Индии Парнаб Мукерджи, отметив важность поставок иранской сырой нефти для его страны. В Брюсселе сегодня проходит саммит Евросоюза, главными темами которого являются пути преодоления долгового кризиса в еврозоне, стимулирование экономического роста и ужесточение бюджетной дисциплины. Это была краткая сводка последних известий. Наши новости и эксклюзивные материалы «Радио Свобода» всегда есть и на нашем сайте, в интернете. Его адрес www.svobodanews.ru. А я приветствую в прямом эфире программы «Время свободы» главного редактора сайта Людмилу Телень. Людмила, вам слово.
Добрый день, Андрей. Сайт «Радио Свобода» все более становится телевидением «Радио Свобода», если можно так выразиться. Вчера мы вели очередную прямую трансляцию с акции, которая проходила в Москве под названием «Белый круг». Она была приурочена к готовящемуся митингу, назначенному на 4 февраля. Те, кто не успел посмотреть прямую трансляцию, а их было, в общем, этих людей было достаточно много, кто смотрел трансляцию на сайте «Радио Свобода», но те, кто не успел, могут компенсировать себе отсутствие этого удовольствия. Сейчас на сайте размещен даже не один, а три ролика, исполненных по мотивам вчерашней прямой видеотрансляции. Они находятся в статье, которая заглавлена «Садовое кольцо превратилось в белый круг». И там же, на мой взгляд, очень выразительная фотогалерея. Наш фоторепортер Юрий Тимофеев, как всегда, с фотокамерой работал на этом мероприятии. Все, кто хочет увидеть, как протестовала Москва в воскресенье 29 января, пожалуйста, обратите внимание на эту публикацию. И я бы хотела анонсировать то, что будет происходить завтра. Как известно, завтра несистемная оппозиция, может быть, даже, я бы сказала, радикальная часть несистемной оппозиции, собирается выйти, как всегда, на Триумфальную площадь 31 января. И дата обязывает оппозицию к этому. Завтра мы проведем прямую видеотрансляцию с Триумфальной площади. Трансляция начнется в 18 часов по московскому времени. Не забудьте зайти на сайт «Радио Свобода» и посмотреть, как это будет происходить. И ко вчерашним же событиям нас возвращает новая запись в блоге нашей коллеги-журналиста Анастасии Кириленко. Пост называется «А теперь ленточки можно не снимать». Как всегда, обновление в разделе «Право автора». На этот раз Илья Мильштейн под названием «Урал безмолвствует».
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Адрес сайта www.svobodanews.ru. Вы слушаете программу «Время свободы». Перейдем к одной из центральных тем дня. В России около 1500 российских туристов, клиентов компании «Ланта Тур Вояж», объявившие о приостановке деятельности, остаются за рубежом. Как сообщают в пресс-службе Ростуризма, в некоторых гостиницах людям отказываются возвращать паспорта до оплаты проживания. Оплата не была перечислена туроператором. Проблемы возникают в основном у отдыхающих в Таиланде, Вьетнаме и Объединенных Арабских Эмиратах, рассказывает Светлана Павлова.
Компания «Ланта Тур» сообщила о временной приостановке своей деятельности в минувшую субботу. Как было сказано в обращении на сайте турфирмы, это решение было принято в связи с невозможностью надлежащим образом обеспечить финансирование заказанных услуг. В пятницу около 100 клиентов «Ланта Тур» не смогли улететь на отдых из московских аэропортов, поскольку турфирма не перечислила деньги за авиаперелет. В субботу в Федеральном агентстве по туризму сообщили, что за рубежом остаются 2700 клиентов «Ланта Тур». В настоящее время многим из них удалось вернуться домой, и, по словам пресс-секретаря Ростуризма Олега Масеева, проблемы у туристов возникают в основном не с авиаперевозчиками, а с гостиницами.
Точечно решаются конкретные проблемы, и самая острая была на момент до настоящего времени во Вьетнаме, где у нас 37 человек со вчерашнего вечера были поставлены перед фактом, действительно, в буквальном смысле перед фактом, они спокойно отдыхали, и вдруг им сказали накануне вылета сегодняшнего, что они не смогут улететь, пока не совершат проплату за пребывание в отеле, то есть повторно с них просили потребовали, точнее, не просили, потребовали в жесткой форме деньги и не отдавали им ресепшн-паспорта. Но вчера наше руководство созвонилось с консулом в Хошимине, это все не так далеко от Хошимина, отель находится, и был направлен дипломатический работник оперативно. В общем, эту проблему удалось решить, и мы сейчас знаем, что эти 37 человек, они вылетели благополучно сегодня на родину. Разными авиакомпаниями, преимущественно Трансаэро. Но с перевозчиками как раз никаких проблем нет. Вот остаются действительно такие проблемы есть и в других странах. Мы постоянно получаем звонки на горячую линию от самих туристов, которые сталкиваются вот с такой ситуацией. Это есть, к сожалению, отчасти и в Гоа, это есть и в Мексике. Но самая острая проблема у нас, конечно, связана именно с Вьетнамом.
По словам Олега Масеева, Ростуризм намерен составить черный список гостиниц, в которых у клиентов туроператора «Ланта Тур» требовали повторно оплатить проживание. Как сообщили в Следственном комитете России, в отношении этой компании начата процессуальная проверка. По мнению вице-президента Ассоциации туроператоров России Владимира Конторовича, привлечь к ответственности руководство «Ланта Тур» нужно только в том случае, если имело место преднамеренное банкротство. Он также отметил, что российское законодательство о туризме нуждается в совершенствовании.
В прошлом году, даже позапрошлом году, в ноябре 2010 года, когда произошло банкротство компании «Капитал Тур», это произошло в ноябре, уже в декабре мы в Думу передали поправки к закону, которые могли бы, если бы их приняли, защитить туристов. Мы предложили еще год назад ввести две принципиальные поправки. Вообще-то их больше, но те не носят такого принципиального характера. Увеличить финансовые гарантии, чтобы этот вопрос не возникал, чтобы люди понимали, что деньги они назад точно получат. И второе, ввести в России обязательное саморегулирование в нашей индустрии. Вот если бы такой механизм был, да, то саморегулируемая организация обязана по закону иметь компенсационный фонд. И вот этот компенсационный фонд сегодня мог бы быть использован на то, чтобы оплачивать гостиницы тех людей, которые сейчас находятся, например, в Таиланде, которых сегодня, например, не селят. Или вчера уже начали выселять.
Это было мнение вице-президента Ассоциации туроператоров России Владимира Конторовича.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Программу «Время свободы» продолжит наша рубрика «Сетевые разговоры». И автор сегодня Ольга Серебряная.
Московские блогеры участвовали во флешмобе «Автопробег по Садовому кольцу», а также выясняли, кто душит свободу интернета. К акции «Белое кольцо» по подсчетам ее участников присоединилось несколько тысяч человек. Пишет блогер и организатор конкурса на лучшее оформление машины Илья Варламов.
Акция прошла очень хорошо. Мне кажется, это был самый массовый пробег в истории России. По-моему, каждая третья машина на внутренней стороне Садового кольца была с белой символикой. А это несколько тысяч автомобилей. Я 3 часа стоял на стоянке около ЦДХ и фотографировал машины участников. Большое спасибо всем, кто принял участие и поддержал акцию.
Прокремлевский блогер Летеха в ответ пожимает плечами.
Пробка на Садовом стоит мертво. 60% в белых ленточках. В чем виноваты остальные 40%?
Антон Носик опубликовал пост, в котором обвинил депутата Госдумы от партии «Единая Россия» Константина Рыкова в организации DDoS-атак на живой журнал и недавнего взлома электронной почты Алексея Навального. Чуть позже он написал дополнение под заголовком «Я обвиняю».
В крышевании и заказе всей криминальной активности, направленной против живого журнала, сайтов «Коммерсанта», газеты.ру, «Новой газеты», «Эхо Москвы» и тому подобное, я обвиняю первого вице-премьера Владислава Юрьевича Суркова. А все прочее, Рыкова, Якименки, Потупчики, всего лишь его шестерки, которым Владислав Юрьевич подгоняет финансирование из государственного бюджета и сундуков подконтрольных олигархов. Костя Рыков действительно играет в этой ОПГ особенную роль, потому что хорошо ориентируется в интернете и знает, кому можно можно заказать тот или иной ботнет. Но он бы всем этим не занимался, если бы в свое время Марат Александрович Гельман не свел бы его с Сурковым, который пристроил Рыкова к своему проекту по борьбе с инакомыслием в России средствами киберкриминала.
Писательница Мария Арбатова считает, что нарисованная носиком картина сильно упрощает реальность.
Представление подобных блогеров о Кремле всегда было детсадовским. Это и обеспечивало им большое количество подписчиков. Когда-то Быков, мы тогда еще общались, задавал мне вопросы про Суркова. Удивилась, говорю: «Дима, вы же столько лет пишете о политике, как же вы можете не знать элементарного? Все ответы можно найти в интернете». А он отвечает: «Зачем?» То есть решаются не политические проблемы, а собственные психологические. И Сурковы оказываются виноватыми в недолюбленности блогеров собственными родителями. А реальная политика выплескивается вместе с недолюбленным ребенком.
В англоязычных блоках обсуждают границы сетевой свободы. Дискуссия разгорелась после того, как администрация сервиса микроблогов Twitter сообщила в своем блоге, что имеет возможность блокировать определенный контент в отдельных странах.
Компания растет и начинает работать в странах, имеющих свое понимание свободы слова. Где-то оно настолько отличается от нашего, что мы просто не смогли бы там существовать, а где-то вполне соответствует привычному. Однако в силу исторических или культурных причин ограничивает определенный тип контента. Например, во Франции и в Германии запрещены высказывания нацистского толка.
На вопрос, цензуры ли это, директор программы международного мониторинга свободы слова в фонде «Electronic Frontier» Джиллиан Йорк отвечает в своем блоге: «Однозначно.
Давайте признаем очевидное. Такие ограничения являются цензурой. Это невозможно отрицать. Но, к сожалению, Твиттер должен подчиняться закону. Любая компания, размещающая пользовательский контент, рано или поздно получает судебное или правительственное постановление о блокировании той или иной информации. Google сообщает об этих постановлениях в специальном отчете. Другие компании не столь откровенны. В любом случае, у Твиттера есть только две возможности. Либо не подчиниться, подвергнув себя риску быть полностью блокированным в той или иной стране, или подчиниться, то есть заняться цензурой. А если в этой стране у них офисы и сотрудники, тогда выбора вообще нет».
Доцент университета Северной Каролины Зейнеп Туфекши, напротив, полагает, что, разработав технологию блокирования контента в отдельных странах, Твиттер сделал огромный подарок защитникам свободы слова во всем мире.
Твиттер предложил очень удачный выход. Раньше, получив судебное предписание удалить какую-то информацию, компания удаляла его так, что она становилась недоступной во всем мире. Теперь она станет недоступной только в стране, выдавшей предписание. Твиттер будет публиковать список удаленных постов со ссылками на исходники, так что любой человек, находящийся вне пределов этой страны, будет иметь возможность ознакомиться с их содержанием, равно как и с постановлением суда, в соответствии с которым тот или иной твит был удален. Кроме того, Твиттер составил полезные инструкции о том, как вручную изменить страну в личных установках, чтобы получить возможность читать заблокированные сообщения. Предложив такой порядок действий, Твиттер сделал все возможное, чтобы помочь защитникам свободы слова, но разве что не предложил еще по утрам доставлять им в постель кофе и булочки. Именно так и должны вести себя все интернет-компании.
О том, как следует вести себя рядовым пользователям, на блог-портале GigaOM рассуждает Мэтью Инграм.
Стандартный ответ на критику нововведения от Гугла, Твиттера или Фейсбука – это совет ими не пользоваться. Дэйв Уайнер и другие пропагандисты открытых сетей неустанно повторяют, что использовать в качестве важнейших инструментов коммуникации одну или несколько корпораций значит подвергать себя огромному риску. Но какой у нас выбор? Мы можем либо с еще большим усердием приняться за поиск открытых альтернатив, либо надеяться, что Гугл, Твиттер или Фейсбук будут блюсти наши интересы, обнаружив, что они этого не делают, пытаться привлечь их к ответственности.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Я автор сегодня Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
МВД России намерено направить властям Австрии обращение о вызове на допрос Елены Батуриной, жены бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Подмосковье Мытищинский суд признал капитана яхты Сергея Марченко виновным в гибели девушки на Клязьминском водохранилище. Летом 2010 года он приговорен к 4,5 годам колонии поселения. Российский туроператор «Ланта Турвояж», объявивший в пятницу о приостановке деятельности, начинает принимать претензии от от пострадавших клиентов. В Москве задержан руководитель управления по реконструкции и развитию уникальных объектов Андрей Барканов. По данным следствия, он использовал 1,5 миллиарда рублей, выделенных на решение проблем обманутых дольщиков, на улучшение финансового состояния своей организации.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Российские мигранты разоблачают отечественную коррупцию.
Комментарии экспертов.
Григорию Явлинскому не хватило 60 тысяч голосов.
Право автора.
Анатолий Стреляный. О русском бунте и судьбе Украины.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Накануне очередного саммита лидеров стран Европейского Союза агентство Fitch понизило кредитные рейтинги 5 стран еврозоны. Подробнее о динамике ведущих мировых валют накануне саммита рассказывает Сергей Сининский в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Курс евро к доллару приблизился к уровню января-февраля прошлого года, в течение которого, после череды взлетов и падений, он снизился в целом на 3%, с уровня 1,33 доллара на 3 января до 1,29 на 30 декабря. В течение всего 2011 года долговой кризис в Европе только расширялся. Помимо Греции и Ирландии, обратившимися за финансовой помощью к Европейскому Союзу еще в 2010 году, она потребовалось также и Португалии, а к середине года на рынках возникли опасения относительно двух более крупных стран еврозоны – Италии и Испании. Тем не менее, значительное снижение курса европейской валюты началось лишь осенью. Из Мюнхена аналитик банка Юникредит Корнелиус Пурпс.
Ну, в первом квартале года во всей Европе почему-то царили еще довольно оптимистические настроения. Кризис и инфляция словно отошли на второй план, были повышены процентные ставки. Это и дало евро новый импульс. Его курс пошел вверх, достигнув в итоге уровня почти в 1,5 доллара. А затем, немного снизившись, он надолго закрепился на уровнях 1,40-1,45. Но как только возникли опасения относительно долговых проблем Италии и Испании, всем стало ясно, что кризис обретает новые масштабы и глубину. С тех пор курс евро пошел вниз, вернувшись к уровню начала года.
Из Кёльна руководитель Центра прогнозирования Института мировой экономики профессор Йохим Шайде.
Да, можно говорить о том, что курс евро держался на высоком уровне по отношению к доллару. Но не стоит, на мой взгляд, придавать этому слишком большое значение. Ведь и сам доллар испытывал значительное давление, как из-за общей конъюнктуры экономики США, так и большим государственным долгом. Но вспомним, по отношению к другим валютам, например, швейцарскому франку, евро начал слабеть уже давно. Но и кроме того, в течение года инвесторы переводили все больше капитала из Европы в другие валюты.
Нарастающие проблемы в банковском секторе стран еврозоны, в частности на межбанковском рынке Европы, где банки все менее охотно предоставляют кредиты друг другу, не становятся ли фактически главным фактором обострения кризиса в еврозоне, что отражается также и на курсе евро? Корнелиус Пурпс, банк Юникредит, Мюнхен.
Здесь действительно повторилась ситуация, возникшая осенью 2008 года после банкротства американского инвестиционного банка Lehman Brothers. А именно, нежелание банков предоставлять кредиты друг другу. А банкам очень трудно работать без краткосрочных взаимных кредитов. Более того, резко обострилась проблема рефинансирования европейских банков в иностранной валюте, особенно в долларах. Ведь зарубежные банки, зная, что банки Европы накупили облигаций проблемных стран еврозоны, также перестали им доверять, как прежде, что выразилось в резком сокращении кредитования уже с их стороны. В итоге многие европейские банки стали продавать свои зарубежные подразделения, содержание которых оплачивалось в долларах. А полученную долларовую выручку они обменивали на евро, что, кстати, также поддерживало высокий курс европейской валюты. В эту ситуацию были вынуждены вмешаться крупнейшие центральные банки мира, чтобы облегчить европейским банкам доступ к долларовым кредитам. И теперь, с одной стороны, для европейских банков уже нет необходимости продавать зарубежные активы, но с другой, евро лишается одного из факторов укрепления его курса. Конечно, это чисто технический фактор, но на фоне ухудшения общей экономической конъюнктуры в Европе он в немалой степени способствовал обострению кризиса в еврозоне.
В тех странах еврозоны, где еще недавно отмечался заметный рост экономики, в первую очередь в Германии, главным фактором этого роста считался экспорт, его расширение. В этом смысле снижение курса евро должно быть только на руку европейским экспортерам. В 2011 году курс евро к доллару достиг пика в начале мая, почти 1,49. В середине января 2012 года он упал до уровня 1,26, то есть падение от прошлогоднего пика составило почти 15%. В какой мере, по вашим оценкам, такое падение отразилось на динамике европейского экспорта? Йохим Шайда, Кёльнский институт мировой экономики.
Ослабление евро, безусловно, стимулирует европейский экспорт. А если Европе предстоит еще и рецессия, оно сможет ее в какой-то степени смягчить. Проблема, однако, в том, что сама общемировая конъюнктура сегодня слаба, поэтому от снижения курса евро наш экспорт вряд ли заметно выиграет.
Корнелиус Пурпс, банк Юникредит.
Средний курс доллара к евро почти весь год колебался вокруг отметки 1,40. И по отношению к этому уровню падение евро составляет лишь 5-6%. Колебания пока слишком малы, чтобы оказать заметное влияние на рост экспорта. Но с другой стороны, если курс евро снизится до уровня 1,20, вот тогда уже влияние на динамику европейского экспорта может стать заметным. Однако мы пока в своих планах из этого не исходим.
Корнелиус Пурпс, аналитик банка Юникредит, Мюнхен.
Очередной выпуск экономической панорамы подготовил и представил обозреватель «Свободы» Сергей Сининский. Аналитический центр Юрия Левада опубликовал данные очередного ежемесячного всероссийского опроса, в ходе которого задавались вопросы о доверии первым лицам страны и различным государственным органам, а также о том, за кого проголосовали бы граждане на президентских выборах в марте, рассказывает Вероника Баде, ведущая нашей рубрики «Общественное мнение».
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
На вопрос, в правильном ли направлении идет страна, положительный ответ дают сегодня 41% опрошенных. Чуть меньше, 38% граждан, полагают, что страна движется по неверному пути. Впрочем, эти цифры в течение последнего года менялись не слишком сильно. А вот с рейтингом премьер-министра Владимира Путина происходили куда более заметные перемены. Он последовательно снижался. Слово независимому политическому обозревателю Кириллу Рогову.
В декабре резко ухудшились оценки Владимира Путина. Вот баланс положительных оценок, он положительный, но он упал с 37 пунктов до 27 в декабре по сравнению с ноябрем. Сейчас он немножко выправился, он стал 30. Вообще, более позитивные оценки января, они по всему фронту, так сказать. Вот там, например, ответ на вопрос, дела идут в правильном направлении или страна движется по неверному пути. В декабре было минус 3 баланс, то есть Польша считали, что по неверному пути, в январе плюс 3. И мы видим по январским данным Левада-центра, что в целом люди вернулись с январских праздников с таким более позитивным настроением, чем у них было в декабре. Но в этом нельзя видеть никакого тренда.
А судя по вашим личным наблюдениям, каков этот тренд? Что меняется в настроениях людей?
Вообще, судя и по ФОМу, и по Левада-центру, такой негативный тренд в отношении к Владимиру Путину, он не преодолен. Я напомню, что этот негативный тренд, он очень резко себя проявил с ноября 2010 года по март 2011 года. В замерах Левада-центра баланс одобрения Путина упал с 59 пунктов до 40. То есть на 20 пунктов он упал с апреля по декабрь. Он продолжал падать. Это такая мощная тенденция, действующая год уже с лишним.
Насколько я понимаю, вы считаете, что современный социологический инструментарий несовершенен и дает завышенные рейтинги правящего тандема и партии власти?
Да. У нас еще проблемы заключаются в том, что такие инструменты, они, в принципе, приспособлены для для демократической, плюралистической системы, когда нормально работают СМИ, когда те или иные кандидаты обсуждаются на телевидении, и тогда можно вот уловить, как люди реагируют на общенациональную повестку, на ее изменения. И в нашей ситуации это выглядит не так, и люди, чем меньше они получают информации о политических вариантах, меньше политических разговоров и обсуждения реальной повестки на телевидении, тем труднее им формулировать собственные суждения о политической реальности. В этой ситуации, как правило, люди закрываются, они не говорят с интервьюерами, им трудно сформулировать свои ощущения.
Можно ли таким образом объяснить и тот факт, что предвыборные рейтинги партий практически совпадают с данными ЦИКа, несмотря на то, что наблюдатели фиксируют масштабные фальсификации вброса бюллетеней?
Да, несомненно, это была хорошая проверка. Было довольно много контролируемых участков по стране, то есть где наблюдатели проследили всю процедуру выборов, все были нормально подписаны листы, и мы можем ориентироваться на эти участки как на репрезентативные данные по выборам. И они показывают, что результат партии «Единой России», он примерно не менее чем на 10-12, а может быть и 15 процентных пунктов ниже, чем тот, который прогнозировали социологи накануне выборов, две социологические службы ФОМ или ВАДА-центр. Я думаю, что это искажение происходит на уровне интервьюеров. Оно связано с тем, что люди отказываются отвечать на их вопросы. Тем, кому легко присоединиться к мнению большинства, а мнение большинства, как уверяют людей телевизор, это то, что они поддерживают и Путина, и Единую Россию. Те, кому легко присоединиться к этому мнению, они отвечают интервьюерам. Те, которые абсолютно убеждены, что они против, они тоже отвечают. А те, кто в общем против, но им трудно присоединиться к мнению, которое противоречит мнению большинства, они отказываются отвечать. И таким образом, вот миф о большинстве путинском, о большинстве Единой России, который транслируется из телевизора, он затем транслируется в социологическое исследование, потому что люди не решаются пойти против этого мифа, как бы они не решаются формулировать свою позицию, которая не совпадает с той, которую им объясняют, что это позиция большинства. Но на выборах они себя ведут иначе, они там более свободны, и поэтому мы получаем такое значимое расхождение, возможно, в 12, возможно, в 15 процентных пунктов.
Это был политолог Кирилл Рогов. Отвечая на вопрос, за кого из политиков вы проголосовали бы, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, 37% опрошенных Левада-центром называют Владимира Путина, 5% Владимира Жириновского, 8% Геннадия Зюганова, 3% Сергея Миронова и 4% Михаила Прохорова. Опрос был проведен 20-23 января по репрезентативной всероссийской выборке среди 1600 человек. Статистическая погрешность 3,4%.
Рубрика «Общественное мнение», которую на волнах Радио Свобода ведет Вероника Баде, завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема обсуждения в следующем часе – ситуация вокруг деятельности компании «Ланта Тур Вояж», из-за которой более 1500 российских туристов не могут вернуться домой с отдыха. Многие не смогли поехать в отпуск. И с сегодняшнего дня «Ланта Тур Вояж» принимает претензии от своих клиентов. Мы подробно поговорим о ситуации в российском туристическом бизнесе сразу после короткого объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ситуация, связанная с преступлениями на расовой и национальной почве в России за прошедший год.
Лента «Поцелуй Путина» посвящена бывшему комиссару пропутинского молодежного движения «Наши».
Золотая Рипа вручается уже второй год подряд.
Британская столица стала убежищем для десятков богатых
российских. Суббота в Окленде началась мирно с полуденного митинга членов протеста.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».